обещал продолжение истории барона Врангеля, но принес сразу две книги, в которых нет ничего милитаристского, только иконы и иллюстрации к детским книжкам. Итак, Юлия Николаевна Рейдлингер, сестра Иоанна, и отец Сергей Булгаков, диалог художника и богослова.
На всякий случай принес еще альбом, выпущенный Имко-пресс. Итак, главная героиня и автор из интеллигентной аристократической семьи. Сама Юлия, молоденькой девушкой, отправилась в Крым после того, как врач нашел в легких небольшие непорядки. И тут-то грянула Октябрьская революция. Так что в Петербург семья Рейтлингеров не вернулась. Их эфемерным отечеством стал Врангелевский Крым. Сестры будущей художницы Маня и Лида пошли сестрами милосердия в добровольческую армию и погибли от сыпняка. Потом от той же болезни умерла мать. Осенью 21 года недавняя рафинированная барышня бежит из Крыма, уже красного, нелегально переходит государственную границу и оказывается в Польше, то есть в эмиграции, как сам Врангель. Второй герой книги – экономист, а к тому времени уже священник Сергей Николаевич Булгаков, тоже спасался от революции на острове Крым, служил там в храме, преподавал, там же познакомился с Юлией Рейтлингер. Под его влиянием она и стала сестрой Иоанны. В 30-е годы вызывал недоумение такой выбор. Отстраненность от жизни. Женщины совсем не пожилой, адаптированные к Западной Европе. В живописи она училась у знаменитого французского художника Мариса Дени. И смотрите, то, что воспринималось как замшелое средневековье, сегодня в центре общественных дискуссий. Вот какие большие красивые книги издаются, и слова какие напечатаны. Как постепенно приходит к нам наследие отца Сергия Булгакова, поражая своей новизной и современностью, так раскрывается драгоценным сиянием красок палитра художника-иконописца. А вот кто смотрел свысока, те как раз в тени и забвении.
Но это вас как раз должно огорчить.
Я и не веселюсь особенно, просто пытаюсь разобраться. Но сначала, как устроена наша книжка с картинками? Это сборник, дневники, записные книжки, письма, еще небольшие статьи составитель и комментатор Бронислава Борисовна Попова, которая, наверное, по справедливости должна считаться третьим соавтором. Комментарии подробные, хотя некоторые сюжеты, важные для героев, остаются в тени. Например, что за вопрос о Софии ссорил между собой священников. Тем не менее, задачу книга выполняет. Даже ваш покорный слуга стал относиться к Сергию Булгакову с большей симпатией, потому что раньше воспринимал его в контексте рекламной кампании русской религиозной философии, которая якобы обогащает историческую науку какой-то там новой методологией.
И что на вас повлияло?
Прежде всего, замечательный портрет Булгакова, выполненный сестрой Анной в Париже в 1936 году. А потом его собственные тексты, характеризующие автора как человека глубоко и оригинально мыслящего. Вот его заметки о Нотр-Дам. «Прекрасно, грандиозно, величественно, храм законченный и строгий, но не наш, чужой. Я несчастный марксист, отупевший и обидиотившийся. 25 лет назад не подозревал этой разницы». Дальше опять. «Как все гениально, фантастично, о Нотр-Дам, Нотр-Дам» и контраргумент с неожиданной стороны. «Сюда не внесешь травки, зелени и цветов в Троицу». Не украсишь эту громаду. Прообраз будущего мертвого асфальта города. Что же это за мучительная, непосильная загадка, что в христианском храме самые сильные демоны? Ну, вы можете не соглашаться, но разговор-то серьезный, не по поверхности, по существу.
Демоны – это, видимо, химера, мы все-таки поясним собора. А я бы отметила, что о себе любимом тоже написано без особенного пиетета.
Да, но еще такая запись. Вчера был у Вернадского. Это поясняю, когда Вернадский приезжал в Париж читать лекции по геохимии. И радовался его научной свежести и молодости. И дальше. Как это хорошо, когда кто-нибудь как следует что-нибудь знает при моей никчемности и дилетантизме. Хочется понять, что определило жизненный выбор и этого несчастного марксиста и его ученицы. Ответ, на мой взгляд, дает Юлия Николаевна как в живописных своих работах, так и в прозе. «Церковь – это жизнь полная, конечная, в бесконечность уводящая, истинная. С тех пор, как Христос меня призвал, новая, совсем неведомая жажда образования, жизни и совсем новое отношение к знанию и к истории, прекрасное чувство мировой гармонии». Конец цитаты. Чем хороша книга? Тем, что религия очищена от воинствующей этнографии. Это именно установление отношения к бесконечному, а не племенные распри и не сведение счетов с конкурентами. Конечно, есть нелицеприятные отзывы о советской власти, но, простите, как иначе? Не думаю, что в Англии сторонники Йорков тепло отзывались о Ланкастерах. Принципиально важное разделение. То, что часть белой эмиграции из обиды на победившую партию вывела для себя право ненавидеть собственную страну и через эту ненависть перешла на службу к Гитлеру, но героиня нашей книги из другой части, я цитирую. «Ездили мы на самую крайнюю точку земли чешской, где один только туннель отделял нас от Советской России. Это место называлось Победа в честь того, как во время войны немцы преградили путь советским войскам, но они в одну ночь пробили туннель и прорвались», восклицательный знак. Конечно, исторически неточно и наивно, но по-человечески понятно и такое суждение художницы. Во время оккупации русская эмиграция в большей части была решительно против немцев. И даже очень многие из ее рядов принимали участие в сопротивлении. Но были отдельные единицы из ненависти к советскому строю, примкнувшие к немцам, даже одевшие форму немецких офицеров, отправившиеся на русский фронт спасать Россию от большевиков. И дальше она рассказывает про одного такого несчастного по фамилии Станюкович, который потом приходил к отцу Сергию каяться.
А поясните, в чем историческая неточность?
Ну, конечно, не единицы, это было массовое явление. Например, русская эмиграция в Югославии, она тоже описывается в книге. Мы знаем, что из ее состава был сформирован целый русский корпус, выполнявший полицейские карательные функции. Но сестра Иоанна определила свою позицию именно как христианка. И очень важно, что ведь после смерти Сталина она вернулась на родину, на что ее, кстати, благословил отец Сергий. И последние иконы она писала для прихода отца Александра Меня. Вера помогала выжить. Но мы видим побочные действия. Что это за вопрос о Софии, на которую талантливый человек, Булгаков, потратил полжизни? Святая Церковь учит, что Бог сотворил мир через ипостасное Слово Свое и через Святого Духа, не мысля и, безусловно, не допуская здесь никаких посредников. А отец Булгаков заявляет, в начале, то есть в Софии, через Софию, на основании Софии, софийно сотворил Бог небо и землю. Этими словами, вводя при создании мира такое гностическое посредство, он заслоняет им божественное посредство Сына и Духа. Поэтому означенное учение мы должны признать еретическим, подпадающим под осуждение Святой Церкви на Первом, а затем и на Шестом Вселенских Соборах вместе с другими еретическими лжеучениями первого правила Трульского Собора. Вот вам иллюстрация к тезису сестры Иоанны. Догмат должен регулировать духовную жизнь, всю жизнь. Еще я бы вспомнил Владимира Ивановича Вернадского, раз уж он тоже участник этой истории. Христианство – принцип очень сильный и губительный, так как оно рушит сознание, ставя ему рамки и убеждая верующих в его законченности.
Я думаю, что если бы Сергей Булгаков остался в России несчастным марксистом, ему пришлось бы участвовать в таких же средневековых дискуссиях, только вместо Трульского собора был бы съезд партии, да и последствия ереси, пожалуй, пострашнее.
Ну, последствия зависят от политической власти. Когда ее имели церковники, они поступали с еретиками ничуть не более гуманно. Но, в принципе, вы правы. Как заметил тот же Булгаков своей ученице, «Гони религию в дверь, она влетит в душу». Та сила, которая изгнала их с родины, добилась победы, когда сама стала похожа на религию. Но прежде чем углубляться в этот вопрос, давайте посмотрим внимательнее на иллюстрации, почитаем авторские комментарии к ним. В работах на религиозные темы мы видим сознательное обращение к искусству прошлого как к духовному и эстетическому эталону. В то же время у специалиста возникают ассоциации с Полем Гогеном. Не только в политике, но и в искусстве потоки увлекают людей независимо от их намерений. У консерваторов и авангардистов получается похожий результат. Юлия Николаевна сама размышляла на эту тему, приходит к выводу, что от общего источника пошли две ветви, из которых одна дала русскую икону, а другая – западную картину. И не только в истории иконописания, вообще в истории искусства наблюдается поднимание и опускание волн реализма, волн романтизма и стиля. «Есть своя правда», она пишет, «в реальных изображениях Христа, даже сентиментальных протестантских. В них есть искание живой веры, живого Христа, который с нами всюду и всегда, если мы его ищем. Есть опасность терять его, если мы слишком застилизовываем его лик».
То есть в работе она была не догматиком?
Совсем, хотя есть довольно резкие высказывания. Вот когда вставляют в раму картон, на котором случайно прилипшие краски показались красивым пятном, делается жутко от пустоты души. Зачем возвращать мир к первозданному хаосу, раз Бог сотворил небо и землю, зелень, траву, деревья, луну, звезды, животных и, наконец, человека? Но такие оценки связаны с общим представлением, что такое искусство, для чего оно. Искусство представляется неким откровением Божьим в человеке. Человек в жизни движим любовью и голодом. Любовь – начало божественное, голод – тварное. Искусство есть начало любви. Вообще некоторые мысли монахини-эмигрантки удивительно актуальны для современной России. Не умаляю силы зла в мире, но вижу всю извращенность сосредоточенности на ней внимания. Иногда мне кажется, что боятся не заметить его. А мне хочется им сказать, чтобы они лучше боялись не заметить Христа.
Я бы обратила внимание на то, до чего некоторые ее работы похожи на классические советские старые иллюстрации к детским книжкам.
Да, на иконе преподобный Герасим со львом, лев просто родной брат того светского львенка, который пел песню с черепахой. А в какую задумчивость приведен медведь доводами Сергия Радонежского. Но это, опять же, связано с мировоззрением. Животные приобретают одухотворенность и обаятельность, предельную человечность. Один из любимых сюжетов «Всякое дыхание дохвалит Господа». Наряду с вполне традиционно каноническими решениями отчетливо выявляются два главных устремления – именно к первоосновам и к извечной боли о малых сих. А вот из детских воспоминаний художницы. Катаясь на лыжах, обнаружили небольшую мохнатую гусеницу. Мы взяли ее домой, поместили в банку, что-то ей туда положили, очень полюбили. Но однажды она выползла из банки, и кто-то, не заметив, на полу ее раздавил. И когда плакали, мама сказала: «Каждая любовь несет с собой страдания». Возвращаясь к вопросу, а можно ли без религии. Недавно прочитал за подписью всемирно известного ученого, не называю, потому что втайне надеюсь на ошибку публикаторов. Вот такие слова. «Трудно представить, как может проявляться свобода воли, если наше поведение определяется физическими законами. Поэтому, похоже, мы представляем собой не что иное, как биологические машины, а свобода воли – просто иллюзия». Конец цитаты. Для историка здесь ничего нового. Периодически в разных религиозных традициях распространяется идея абсолютного предопределения. И это на самом деле худшее, что может породить религиозное сознание. Потому что человеку отказывают не только в свободе воли, но в разуме и в каком бы то ни было личном достоинстве. К счастью, такие поползновения обычно встречают противодействие самих же священнослужителей, поскольку лишают смысла их существования. Зачем ходить в церковь, если все и так предопределено? И ни в грехе, ни в добродетели нет ни вины твоей, ни заслуги. И вдруг черное мракобесие возрождается под флагом науки. Мы с вами говорили о моде на биологизаторство. В книгах серьезных биологов назойливо как мантра повторяется утверждение, что человек – это животное, и его поведением должна заниматься этология – наука о поведении животных. Эта пропаганда прицельно спонсируется некоторыми олигархами, причем в одном флаконе с воинствующим антихристианством.
Давайте уточним. Человек происходит от животных предков?
Нет, это просто животное. Между ним и предками нет принципиальной разницы. Это утверждение, как и предыдущее про машину, категорически противоречит опыту, научно обосновано примерно так же, как сотворение по образу и подобию. Но если подобие Божье может вдохновить на какие-то добрые дела, ну не обязательно, конечно, но может, то биологизаторство – почти готовая теоретическая подпорка под фашизм, вне зависимости от личных качеств и партийной принадлежности тех, кто этим занимается. То есть одни, как героиня нашей сегодняшней книги, очеловечивают диких зверей. Другие пытаются людей расчеловечить. Ну и кого вы выберете, даже будучи материалистом?
Ну, выбор, слава богу, не такой детерминированный. Дарвин или Эйнштейн в него не вписываются.
Но Дарвин и Эйнштейн не занимались борьбой с религией. Не ходили они ни в крестовые походы, ни в антикрестовые. И я никого не подталкиваю ни к какому выбору. Просто обращаю внимание, что проблема исключительно сложная. И слишком многое сегодня зависит от ее даже не решения, но правильной постановки.
Мы с Ильей Смирновым говорили о книге Юлии Николаевны Рейдлингер и «Отец Сергей Булгаков. Диалог художника и богослова». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.